Третья беда России. У России две беды – дураки и дороги. Вековая народная мудрость. Ну, положим насчет дураков изречение – это свидетельство нашей вековечной национальной черты – считать себя хуже всех и ниже всех. Открытый взгляд на сегодняшний мир показывает удивительную картину. До многих передовых наций нашим дуракам как до луны – в смысле масштабов, глупости, тупости и невежества. Наш дурак – это все же почти всегда Иван-дурак, слегка себе на уме. А их дурак чаще всего обладает тупостью какой-то сокрушительной и абсолютной. Так что если и есть в России такая беда, то уж никак не больше и не глубже, чем у наших ближних и дальних соседей. По поводу дорог тут соглашусь. И даже возразить ничего не могу. Но очень надеюсь все же, что если не мы, то дети наши или внуки еще доживут до первой российской дороги, которая будет построена, не начнет ломаться и ремонтироваться через месяц после окончания строительства, и по которой даже можно будет ездить без остановок. Но нет, я не про эти две беды, а про третью беду, про которую почему-то никто не говорит. А она, пожалуй, пострашнее даже наших многострадальных дорог. Это третья беда России – отношение нашей власти к нашей же русской культуре. В чем же эта беда? А, наверное, в цензуре и в разных ограничениях, скажете вы? О, если бы дело было так просто! Нет, это беда в полном и абсолютном отсутствии культурной политики у российского государства. Точнее, созидательной культурной политики, направленной на сохранение и развитие национальной культуры во всем ее объеме и многообразии. Такой культурной политики, которая воспитывает здоровую жизнеспособную нацию, хранящую свои духовные корни и не отрывающуюся от этих корней. Знаете, кто был последним из наших первых государственных деятелей, понимающих безусловную важность для государства, для нации осмысленной культурной политики? Впрочем, конечно, знаете, да и что тут знать? Конечно, это был Сталин. Великая Отечественная война началась в 1941-м, а знаменитый фильм Эйзенштейна, Васильева и Иванова «Александр Невский» был снят за 3 года до того, в 1938 году, и лежал на полке, ожидая своего часа. И час, как мы знаем, очень невдолго пробил. То есть оружие культурное было отмобилизовано и приготовлено даже раньше, чем оружие военное. Вот что такое настоящая культурная политика самостоятельного государства. Государство, которое умеет предвидеть будущее и понимает важность культуры для любой нации, а потому и не жалеет денег на культуру. Про сегодняшние культурные картинки скажем чуть позже. Но Сталин умер в 1953 году. Первый же его сменщик, захвативший власть троцкист Хрущев, показал народу и миру, что такое именно хрущевская культурная политика. Она заключалась в разрушении культуры, и прежде всего культуры русской. Именно Хрущев начал непонятную для здорового ума последнюю схватку с церковью и религией в СССР, обещая показать по телевизору последнего попа. И это после победы, в достижении которой наша церковь внесла все, что могла. Именно Хрущев выдвинул совершенно предательский политический лозунг «догнать и перегнать». Лозунг о том, что мы должны догонять США в достижении материального уровня жизни. Да и какой еще уровень остается, если Бога нет? И даже серия плакатов выпускалась, которая так и называлась «Дип». Таким образом, было сказано всему миру, что мы идем по дороге Запада и просто слегка, или даже не слегка, отстаем. Но цель одна, как и там. Наша цель – максимальное потребление материальных благ. Ведь мы же материалисты. Таким образом, будучи необразованным и дремучим деятелем районного масштаба и при этом захватив власть в великом государстве, только что победившем в величайшей войне всей мировой истории, Любитель кукурузы публично поставил нашу страну и наш народ на второе место после американцев и остального Запада в мировой иерархии. Какая уж тут исключительность национальной культуры, если вы пытаетесь догнать тех, кто уверенно шествует впереди вас. Созидательная и последовательная культурная государственная политика, направленная на собирание национального самосознания, в нашей стране почила вместе со Сталином. У Хрущева были редкие судороги внимания к редким явлениям культуры. То одну выставку авангардистов разгонит, то другую. Но это приступами. А что делать с культурой и для чего она вообще нужна обществу? Этот человек категорически не знал и не понимал. Но именно с него культура, отделяясь от идеи и идеологии, стала потихоньку уходить на задворки государственной и общественной жизни. А на задворках что может сформироваться? Правильно, только оппозиция. Она и формировалась, умело поддерживаемая тонкими действиями наших вековечных друзей. Была еще важная составляющая в хрущевской культурной политике – русофобия, слегка отступившая при Сталине, вынужденно отступившая или не вынужденно, в данном случае неважно, при Хрущеве вновь заняла свое законное для большевиков место в национальной и культурной политике. Русофобия и всегда-то шла в нашем российском 20 веке в тесной связке с гонениями на церковь. 10 лет хрущевской власти – были временем торжества настоящего духовного мракобесия. Но что изменилось с приходом Брежнева? Прежде всего, советская власть слегка помягчела. Уже не было поросячьих хрущевских визгов, стучания кулаком и подобных диких для здорового человека проявлений. Уже не было закручивания всех и всяческих гаек. Наоборот, гайки начали потихоньку, пусть и ненамного, раскручиваться, ослабевать. Леонид Ильич руководствовался в своей политике несложным лозунгом, о чем и заявлял ближнему окружению. Пусть люди отдохнут. Да, конечно, наш многострадальный народ заслужил передышку в середине 60-х, вынеся на своих плечах все, что только было можно. Да вот незадача. Крупный политик, руководитель великого государства, даже провозглашающий подобную идею, сам не имеет права отдыхать, будучи на своем посту. А Брежнев, будучи сибаритом, кажется, считал, что и он может слегка отдохнуть вместе с народом. Чем кончился брежневский отдых, известно всем. И совершенно неправильно обвинять в развале величайшей страны только прямых государственных преступников – Горбачева и Ельцина. Развал начался именно с Брежнева. Не застой, не пробуксовка, а именно развал – который очень скоро по историческим масштабам привел к окончательному распаду. Бездействие руководителя есть такое же преступление, как и прямое предательство своего государства и своей нации. Потому что не наказать виновных есть преступление. Не поощрить людей верных и трудящихся на благо народа и государства – преступление. Исторические примеры бесконечны. А что же в это время происходило в культуре? А она все так же потихоньку вызревала на заднем дворе и становилась все более враждебной по отношению к тому государству и к тому народу, внутри которого она существовала. Потому что на заднем дворе всем заправляют Смердяковы с их нехитрыми идеями. И ненавидеть Россию – это и есть их главная профессия. Ну а что с этой самой культурой надо было делать? Леонид Ильич тоже не знал. Да для чего она вообще нужна? Но он не понимал и этого. А потому оставил ее, нет, не в покое, а просто вариться в собственном соку. В соку смердяковщины. А еще и выражение такое появилось в эту эпоху. Финансирование культуры по остаточному принципу. А это что? А это когда всех накормили, напоили буквально, наделали побольше оружия, в общем, потратили на то, что действительно нужно. Ну а теперь посмотрим, что там у нас осталось. Ничего почти и не осталось. Ну вот, это и пустим на культуру. Впрочем, ни атеизм, ни русофобия в брежневское время тоже никуда не делись. Просто, как я уже сказал, приняли более мягкие формы. Но уже на рубеже 70-х-80-х годов, за пару лет до смерти Брежнева, вполне доброжелательная редакторша в Минкульте СССР, обсуждая со мной мою очередную пьесу, говорила: «Ну, эту фразу про то, что надо в церкви свечку поставить, нам все же надо сократить, чтобы нас с тобой не обвинили в религиозной пропаганде». Как раз в 70-е и появилось в советском обиходе такое понятие, как «диссидент». Откуда появилось? Загадка, честное слово. Это был человек, который вел уже откровенную и открытую борьбу против государства. И он знал, что делал. Ведь на его стороне была теперь большая, даже огромная сила. И эта сила, в отличие от советских вождей, прекрасно понимала, что делать с культурой и для чего она нужна. Поэтому главное для диссидента было успеть передать за границу какое-то свое сочинение и засветить там свое имя. И если ты успел, внимание мирового сообщества тебе обеспечено. А значит, в любом случае не расстреляют, а в конце концов и заберут к себе в светлое будущее. Старцы, занимавшие пост главы государства после Брежнева, в культуре не успели даже повернуться, не то что вникнуть в ее положение. Но аж с середины 80-х шабаш 90-х годов был именно тотальным бесовским шабашем с массовыми камланиями колдунов, с открытым мошенничеством и ограблением тысяч и тысяч миллионов людей, с половыми актами на телевизионном экране. Так и должен выглядеть сатанизм. Но он так и выглядел. А за экраном, невидимо для широкой публики, разграблялись и распродавались Западу наши с вами несметные национальные богатства. Сколачивались капиталы, чтобы хватило уж навсегда, на всю жизнь, до конца времен. И вот опять. Нам говорят, что грабительская приватизация была проведена незаконно, но пересмотру не подлежит. Скажите, у какого нормального человека эта фраза не отправит ум за разум? И мы это все пережили. А точно ли пережили? А знают ли сегодняшние руководители государства, что делать с культурой? Знают ли они, для чего культура вообще нужна человеку? Я не про нынешних руководителей культуры говорю, конечно, про них и говорить нечего, потому что это наша боль, наша страшная беда, наш национальный позор. Поэтому так стыдно видеть их сытые, ухоженные лица на экранах телевизоров. Нет, я говорю про тех, кто реально руководит государством. Знают ли они сегодня, для чего нужна величайшая русская культура? И почему ее нельзя оплевывать, унижать, уничтожать, наконец? Почему на ней нельзя топтаться сапогами и туфельками на шпильках? Попробую объяснить. Попробую сделать это простыми и короткими словами, потому что высокие руководители никак не любят и не хотят читать сложные и длинные слова, пусть даже и о самых важных предметах. Культура – это и есть сам человек. Национальная культура – это и есть сама нация. Вы думаете, что культура, как учили и учат марксисты, это такая необязательная надстройка на экономическом небоскребе, нечто вроде башенки с каменной резьбой? Или культура – это цветочки, посаженные на газон для украшения? Или это модные показы? Или это вообще наклеенные ресницы и тени вокруг глаз? Но культура – это совсем иное. Культура – это сам небоскреб от фундамента до кровли. Это не украшение дома, это тот дом, в котором и живет национальный характер. А что здесь служит фундаментом? А фундамент – это общая территория, общая вера, общая хозяйственная жизнь, национальный язык. Все то, что и позволяет поднять здание любых масштабов и любой высоты. И у нас эти грани не то что неплохи, они, пожалуй, одни из лучших в мире. Громадная территория, полная хозяйственная самодостаточность. Один из самых удивительных языков на планете. И наша вера. Не делю сейчас на христианство и ислам, потому что вера, религия – это связь человека с Богом. Вера – это человеческая душа. А что служит кровлей этого громадного здания? А кровлей должно служить государство, защищающее само здание от непогоды, от ливней и ураганов, в общем, от любой внешней беды. Так для чего же нужна культура? Да что еще нужно нормальному человеку, кроме культуры? Ведь именно культура составляет существо человеческого сознания, человеческой души. Культура – это сам человек. И если ты убиваешь культуру, ты убиваешь самого человека. Если ты убиваешь культуру нации, ты убиваешь саму нацию. И дальше уже не нужно ни оружия, ни экономических санкций, не нужно ничего. Человек и нация убиты, если убита их культура. И не защитят ни оружие, ни сильная экономика, если внутри вместо твердого стержня вонючая, сгнившая сердцевина. Да и кому придет в голову защищать смердящую смердяковскую гниль, кладя на это сомнительное дело реальные человеческие жизни? Но беда-то в том, что великую русскую культуру уничтожают уже в течение как минимум 4 десятилетий. 40 лет, вдумайтесь. Но если в 80-е Смердяковы лишь применялись к своему липкому делу, то начиная с 90-х русская культура уничтожается бесцеремонно, нагло и, главное, безнаказанно. И наши культурные органы, делая вид, что они совершенно объективны и раздают всем сестрам по серькам, регулируют состояние российской культуры очень просто. Хорошие деньги даются своим, то есть либералам, то есть Смердяковым, с удовольствием топчущим именно русскую культуру. Но ведь это же здорово, поставить оптимистическую трагедию Вишневского про педерастов и лесбиянок. Ведь правда здорово? А именно это сейчас и происходит в одном элитарном московском театре. Господи, ты видишь наши элиты. Для своих, конечно. Правда, что это происходит при полной поддержке власти в лице Минкульта. Как мне трудно в это поверить. И ради защиты этих элит должны гибнуть наши парни на фронте. И это теперь будет наша культура? Товарищ, господин, российское государство в лице Кабмина. А зачем русскому народу нужна эта пошлая и подлая похабщина Смердяковых, даже если, не верю, эту мерзость поддерживает Минкульт? Мы сильно заигрались. Про Смердяковых не говорю, пошлость их суть. Их нельзя перевоспитать, их можно только ставить в рамки, и чем жестче, тем лучше. Заигралось государство. Заигралось в свободу и демократию. А государство есть аппарат насилия, как сформулировал очень и очень жесткий, но тем не менее гениальный политик 20 века. Вы, начальники сегодняшней культуры, не можете применять насилие к тем, кто разрушает культуру. У вас ведь нет ни цензуры, ни идеологии. Кто публично издевается в своих постановках над Достоевским, Чеховым, Гоголем, к тем, кто разрушает саму суть нашей национальной культуры. Или вы просто не понимаете, что происходит? Опять не верю. Но понимаете или не понимаете, ваша задача – защищать российскую культуру от мерзости запустения на месте святи. Вы не можете и не хотите выполнять эту задачу. А зачем вы тогда нужны народу? Не лучше ли вам пойти из государственной деятельности в частную жизнь, где вы сможете неограниченно наслаждаться тем творчеством, которое вы же взрастили и поддерживаете? Итак, суть и цель существования любого государства – это защита своей национальной культуры. Не культура для экономики и армии, а армия и экономика для культуры. И если вы сейчас защитите культуру, культура обязательно защитит вас. 2022 год.